Знаете, когда я каждый раз перечитываю Ветхий Завет, и в частности историю древнееврейского народа, я останавливаюсь на одном. Человечество за эти тысячелетия фактически не изменилось. Читая уже Новый Завет, и когда Спаситель стоял перед Пилатом, а народ кричал «возьми и распни его», я опять-таки видел, что ничего не изменилось, фактически вижу. Да, технологии, да, действительно, там компьютер, глобализация и многое-многое чего другого. И люди в космос летают, а человечество не меняется. Страсти остаются точно такими же. Поэтому можем сказать, что есть наравне со злом, есть еще и вечные ценности, которые необходимо соблюдать. Как относиться к тому, что люди не меняются? Ну, философски. Потому что действительно люди будут меняться только тогда, когда каждый из нас обратит внимание сам на себя. И с возрастом человек начинает понимать, что вокруг себя не изменишь ничего, если сам не изменишься. Не надо и изменять, там, то есть вообще поменять весь этот мир, как делают это молодые люди с юношеским максимализмом. Нельзя перевоспитать там мужа, жену, которая недавно за тебя замуж вышла, или мужа, который женился на тебе. А надо, необходимо себя начинать. Вот когда начнешь это понимать, когда начнешь над собой трудиться, вокруг тебя весь мир будет меняться. Поэтому преподобный Серафим Саровский сказал: «Стяжи в себе дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Когда человек открывает Евангелие, многим оно кажется непонятным. Когда человек начинает искать Бога, он думает, с чего начать, как поступать дальше. Конечно же, именно для этого существует церковь. А церковь – это, по сути, сообщество людей, верующих в Христа. Верующих в Христа как Сына Божия, верующих в Бога. Это церковь. Человек приходит в храм, и для этого ему, конечно же, нужны священники. Сами по себе священники такие же люди, как и все остальные, с одной только поправочкой, что они служат Богу. И священники, и люди, которые при церкви, там, катехизаторы, диаконы и многие другие, они помогают человеку разобраться в самом себе, помогают человеку разобраться в Священном Писании. И если человек становится верующим, он начинает осознавать потребность в том, чтобы изучать Священное Писание. Он начинает ощущать потребность в том, чтобы ходить в храм. Для нас есть очень великое дело, можно сказать, великое таинство. Это таинство Евхаристии мы называем, или таинство причащения. Человек действительно слаб, но ему даровано очень хорошее средство к спасению. Господь наш Иисус Христос, прежде чем пострадать на кресте, Он собрал своих учеников и под видом хлеба и вина преподал свое истинное тело и кровь. И всякий, кто приходит на службу, исповедуется и причащается, он принимает тело и кровь Господа Иисуса Христа под видом хлеба и вина. И с того времени, как уже апостол Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. И вот недостаточность развития человека, слабость духовная человека, она как бы компенсируется вот этими источниками энергии божественных, благодати, как причащение, исповедь, участие в таинствах, участие в службах. Когда приходишь к врачу, особенно, скажем, если врач противоположного пола, трудно перед ним обнажиться, трудно показать перед ним свою суть, трудно показать, и думаешь, а вот сейчас доктор во мне увидит столько недостатков, вот у меня живот большой, вот, бока, как говорится, не такие красивые. Вот, который одежда красиво скрывает. Вот надо и майку покрасивее одеть, чтобы не подумал ничего. И это естественная вот стыдливость. Но с другой стороны, так же, как человек обращается в лечебницу, к врачу, он понимает, что без этого никуда не деться. Иначе, если доктор не увидит твое клиническое состояние, он не может правильно назначить тебе лекарство, правильно лечение назначить, не может диагноз поставить правильный. Вот, поэтому многие люди понимают, что исповедь – это духовная лечебница, вынуждены идти так же, как люди уж больные совсем идут к врачу. Я думаю, что в этом, наверное, лучше всего, наверное, меня поймут женщины, которые часто бывают вот именно в силу своей женской природы лечатся или показываются женским врачам. Вот. Это стыдно, это неприятно, но это необходимо. Вот то же самое и исповедь. И самое главное, что ведь священник, он никогда не будет рассказывать того, что ты ему рассказал или рассказал. Он дает присягу, он даже под страхом смерти не будет этого рассказывать, во-первых. Во-вторых, любой священник, он ведь не раз слышал что-то подобное. Мы же говорим, что действительно человечество не меняется. Это значит, что и пороки у многих в принципе схожие. Вот. И еще самый важный момент. После того, как человек побывает на исповеди, он понимает, насколько ему стало легче, насколько ему стало лучше до того, как он был на исповеди. И первый опыт, конечно же, очень важен. Что касается искания духовника, ну вот, наверное, все-таки не нужно к этому стремиться, чтобы был у тебя обязательно духовник на первых порах. Придет время, Господь тебе сам откроет духовника. Но любой священник, который служит в том или ином храме, он примет твою исповедь и выслушает тебя, и отпустит грехи. И не нужно здесь опять чего-то искать, чего-то такого особого. Вот, или передового. Простой сельский священник может выслушать исповедь и отпустить грехи. Вот, поэтому я думаю, что, конечно же, необходимо человеку понять, самое главное, понять, что вот жизнь он ведет не совсем правильную, что вот его поступки ранят его внутреннего человека, наносят какие-то следы, то же самое, как ушиб, То же самое, как болезнь. Вот. Необходимо понять и пожелать исправить свою жизнь, то есть излечить своего внутреннего человека. Знаете, есть такие критично настроенные люди, которые говорят, что вот вы в христианстве говорите о том, что христианство любит, учит любить весь мир, а на самом деле, то если взглянуть, христианство учит эгоцентризму. Вот именно вот возражение этим людям, я и говорю, что да, но для того, чтобы возлюбить весь мир, необходимо возлюбить себя по-настоящему. Не возлюбить не свои страсти, не свои пороки, не говорить «я такой, какой я есть», а возлюбить себя по-настоящему, в христианском понимании этого слова. И потом научишься любить окружающих. Опять-таки, окружающих людей, весь мир любить невозможно, если ты не любишь своего близкого человека, с которым ты делишь свой кров, с которым ты делишь, извините меня, если твой супруг, с которым ты делишь свою постель даже. Если ты не любишь его, то ты никогда не научишься любить весь мир. Поэтому необходимо начинать с самых простых истин. Возлюби ближнего своего, то есть ближнего своего, как самого себя. Но ближнего научись любить того, кто находится близко с тобой рядом. По-настоящему научись любить свою жену. По-настоящему научись любить своего мужа, родителей своих научись. Детей по-настоящему, не эгоистично, а именно по-настоящему любить научись. А потом ты научишься относиться по-доброму, а потом научишься любить и своих коллег по работе, а потом научишься любить того, который рядом с тобой сидит в микрике, в маршрутке или в общественном транспорте едет. Может быть, он тебе кажется вначале не симпатичным, но а потом ты научишься его любить. Но для этого необходимо научиться любить самые элементарные, как говорится, начать самого элементарного, самые элементарные вещи исполнять. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот и все. Так называемые экстренные случаи, когда Господь просто быстро помогает, когда человек находится вот буквально на краю пропасти. Вот в год моего служения в рядах Советской Армии были некоторые экстремальные моменты, когда я просто находился на грани гибели, и поэтому я могу сказать, что вот когда я увидел, что гибель неминуема, я просто вот во весь голос просто закричал, обращаясь к Богу, все мое существо. И я удивительным образом почувствовал на себе чудо. Но нельзя от Бога требовать постоянных чудес. Господь слышит всегда. Молиться полезно, безусловно, всегда. Как бы ты ни молился, но ежедневно необходимо молиться. Молиться всегда полезно. Так же, как полезно человеку кушать здоровую пищу ежедневно. Не бывает такого, чтобы человек жил там, как говорится, и питался неправильно или не питался вообще, и чтобы он был здоров. То же самое, молитва – это духовная пища. Когда Господь видит, что мы молимся и просим чего-то, о чем-то, что нам в принципе не полезно, то Господь иногда, может быть, и не исполняет нашу просьбу. Ведь наши молитвы бывают, вот в этом плане, они бывают еще эгоистичны. Мама или папа, то есть родители могут понять, когда ребенок тянет руку к раскаленному утюгу, просит подать ему этот утюг, или тянет руку к раскаленному, то есть к раскаленной сковородке, естественно, ни одна мама не даст ребенку в руки раскаленную сковородку. А ребенку кажется, что там красиво. Вот, ребенку кажется это привлекательным. Для нас, для неразумных, бывает так же привлекательным то, что для нас в принципе не полезно. И Господь, конечно же, в силу своего милосердия не дает иногда просимое. Иногда Господь временит. Я всегда обращающихся ко мне, всегда говорю обращающимся о том, что для нас год, два – это срок, три. Для Бога нет срока. Господь подаст им нам тогда, когда это полезно. Господь иногда не посылает нам исцеление от болезней, потому что, как ни парадоксально это звучит, некоторые болезни нам на пользу нашей душе. Вот. Без некоторых болезней человек бы, может быть, стал бы другим, может быть, он бы стал более гордым, может быть, стал бы, может быть, менее отзывчивым. Вот. Поэтому молитва, она разная. И отклики Господни на наши молитвы тоже разные. Нет такого чего-то универсального. Но молиться необходимо всегда. Необходимо просто всегда для нашего сердца, для нашего внутреннего человека. Это просто необходимость. Это так же, как утром, поднявшись, кто-то пьет чашечку кофе и завтракает. Также необходимо человеку, поднявшись утром, значит, сначала хотя бы перекрестить, как говорят, свой лоб и поблагодарить Бога за день за ночь минувшую, попросить у Бога благословения на предстоящий день. Вечером попросить благословения на предстоящую ночь, чтобы Господь сохранил от всякого зла, которое может произойти во сне. И поблагодарить за день минувший, даже за те неприятные моменты, которые пришлось человеку пережить. Это так естественно для каждого православного христианина. Это так важно.